тревога и волнение при подготовке к единому государственному экзамену сопровождает, наверное, каждого 11-классника. Но давайте все-таки разберемся, как же с ними справиться, максимально сконцентрироваться и запомнить максимальное количество знаний перед единым государственным экзаменом. Владислава, давайте начнем с вашего опыта. Вы же в 11 классе, верно понимаю?
Верно.
Как вы справляетесь с тревогой и концентрируетесь на том, что вам нужно для подготовки к ЕГЭ?
Ну, тревоги на данный момент нет, потому что очень много времени уделяют подготовке в школе. Когда ты понимаешь, что ты готовишься, и что, ну, это ты не с утра до ночи сидишь, да? Ты вот каждый день, ну, понемножку что-то делаешь. И это как-то успокаивает, ты знаешь, что ты, ну, что-то у тебя уже есть. И ты точно, ну, на что-то ты напишешь. Вот, возможно, уже в последний месяц будет такое волнение, там, тревога как-то. Но это пока не знаю, как буду справляться.
Ну, я же правильно понимаю, да, наверное, что действие, оно немножко снижает уровень тревожности. Правильный ли это, да, метод подготовки, правильный ли это совет?
Да, действительно, вообще при подготовке к экзаменам выделяют три основных направления, если мы говорим о детях. Это предметная подготовка, это подготовка в рамках процедуры экзамена и психологическая готовность. Предметная подготовка – это когда ребенок обладает необходимыми знаниями. Так как ошибочно предполагать, что мы будем психологически стрессоустойчивы, но если в голове будет пусто, да, результат будет соответствующий. А вторая история – это процедура, что ребенок должен четко понимать, сколько длится экзамен, что он должен на него взять, когда баллы и так далее, и так далее. А это и тревогу снижает, но это необходимо для успешного сдачи экзаменов. Ну и психологическая готовность – это определенный уровень стрессоустойчивости и навыки самоконтроля. То есть то, о чем говорит Влада, это действительно имеет место быть. Когда ребенок понимает, что вот я готовлюсь, вот очень хорошо она сказала о том, что каждый день понемножку, что я уже обладаю определенным набором знаний. И, соответственно, это снижает общую напряженность.
Экзамен часто называют вообще тестом на самоконтроль. Почему, как и как пройти этот тест на самоконтроль?
Совершенно верно, потому что помимо того, что мы должны продемонстрировать свои знания, понять задание, решить его в определенное время, нам еще важно справиться со своим психоэмоциональным состоянием, то есть со своими эмоциями. И вот кто этим навыком обладает, у того больше шансов, ну, для получения, ну, хорошего результата, да. А у кого с этим не очень хорошо, то у того большая часть времени уходит именно на проживание этих эмоций, вплоть до панических атак. Вот, поэтому этот навык надо тренировать. В тот момент, когда ты вот сталкиваешься с какой-то там неординарной ситуацией, первое, что тебе приходит, да, то есть вот там условно все пропало, да, я этого не знаю, да, тебе нужно дать несколько минут, достаточно 5 минут, чтобы привести себя вот в это спокойное психоэмоциональное состояние. И потому что наша физиология как работает? Когда вверх берут эмоции, отключается мозг. А для решения задач нам именно мозг нужен. Поэтому сначала мы уравновешиваем эмоции, включается мозг, и он уже из памяти, и из краткосрочной, и из долгосрочной извлекает все те знания, которые до этого ученик подготовил к этому экзамену.
Вы сказали, что самоконтроль – это навык, это абсолютно так. Ну, любой навык можно натренировать, это мы тоже поняли. Как натренировать этот навык?
Это можно тренировать абсолютно в любой ситуации житейской. Вот пришли на урок, да, как, ну, выполняются какие-то задания, какие-то темы, да, и уже отслеживаем свои эмоции. Вот, ученик отслеживает вот эту вот, ну, как бы нестабильность такую внутреннюю. То есть он понимает, пошло волнение. Вот. И мы начинаем осознавать, да, я сейчас волнуюсь. А почему я волнуюсь? Что, собственно, меня так напугало? И первое, что мы делаем, что всегда у нас под рукой, это дыхание. То есть оно всегда с нами. Мы выравниваем дыхание, начинаем просто дышать. Вот спокойный вдох и спокойный, более медленный выдох. А мозгу в этот момент можно дать такое задание, чтобы он нас не пугал своими тревожными мыслями. Считай мое дыхание. Ну, вот так вот, раз, на выдох, два. Ну, достаточно буквально нескольких минут, там, 5 минут. И состояние выравнивается, потому что эмоции, они не живут долго. Они буквально несколько минут, и они проходят. Вот, и эмоция прошла, и дальше уже включается мозг, который будет решать задачи. А если же, например, есть возможности побольше, да, то есть вот чувствуешь, что какое-то нестабильное состояние, возбужденное состояние, то, понимаете, как происходит? Пугает нас всегда мозг своими мыслями тревожными и заставляет их гонять по кругу. А успокаивает нас тело. То есть тело в этом для нас самый такой большой помощник, и оно очень благодарное, когда мы для него что-то хорошее делаем. То есть нужно что-то сделать через тело. Мы эмоцию проживаем через тело. Походить, как-то подвигаться, может быть, даже пробежаться, прокричаться иногда. То есть вот эту эмоцию просто выразить, выпустить ее из себя. Можно умыться, вода очень хороший проводник, просто хотя бы помыть руки, там, умыть лицо. То есть мы вспоминаем о теле и используем то, что под руками в данный момент. Если же, например, вот если мы представим ситуацию экзамена, да, вот смотрит ученик, видит задание, понимает, что что-то он там не знает, а что под рукой? Дыхание, да, начинаем дышать, и нужно вернуть себе какую-то опору, да, если она внутри нарушена, значит, мы ее возвращаем через внешний мир. Вот просто беремся руками за что-то твердое. Вот что-то есть такое извне, что нам сейчас вернет эту уверенность, вот что-то стабильное. Ступни стоят на какой-то твердой поверхности, там руками я за что-то держусь. И вот буквально несколько минут дыхание и вот это вот ощущение какой-то опоры извне стабилизирует состояние, эмоции уходят. Все, дальше можно уже действовать.
В этом плане очень хорош опыт. Вот как правильно сказали, что самоконтроль – это же история, которая с нами на протяжении всей жизни. И те родители, которые водят ребенка, да, на разные секции, там, и кино, и домино, и кружок по фото и так далее, дети учатся справляться с этими ситуациями. Потому что соревнования, выступления на сцене, выступления перед другими ребятами. И опять же, даже история такая, что он после школы еще куда-то в несколько мест ходит. Это и навык распределения времени, и навык управления собой. Поэтому такие дети, они гораздо эффективнее именно в рамках самоконтроля. А кроме этого, если мы говорим, что вот, да, волнение настигло нас во время экзамена, очень полезно переключиться. То есть, например, вот мы сидим, волнуемся, смотрим на этот лист заданий, ничего не понимаем. Буквы плывут, вот настолько степень волнения высока. Переключиться, посмотреть в окно, посчитать проезжающие мимо машины. То есть мозг одновременно сконцентрироваться на двух задачах не может. Вот так физиологически устроен, вот так прям пристально сконцентрироваться. Поэтому взять и переключиться, считать эти машины, рассмотреть экзаменатора, в чем он сегодня одет, подумать про него. Интересно, а вот там, есть ли у него семья, еще что-то. То есть просто углубиться в какие-то размышления. И таким образом, да, конечно же, нужно здесь контролировать себя, чтобы, да, достаточно много времени на это не ушло. И потом, ну пусть это будет там 2-3 минуты, и когда ребенок возвращается уже к этим материалам, мозг переключился, уровень напряжения снизился, и он может уже непосредственно работать с материалом. Ну и, конечно, выйти, пройтись, умыться. Физическая активность также помогает. История, например, напрячь кулачки очень сильно, а потом расслабить, потому что с этим расслаблением уйдет не только отсюда напряжение, потому что тело, оно действительно будет благодарно нам, и оно связано с эмоциональным состоянием.
Владислава, чем-то из перечисленных советов пользовались, может быть, неосознанно?
Ну, я вообще очень часто, особенно когда сидишь уже в аудитории, да, пишешь, и, ну, даже не само волнение, а ведь там, ну, 4 часа, вот такие большие отрезки времени, у тебя взгляд замыливается, ты как-то, ну, в окно, да, действительно посмотришь, переключишься, ну, подумаешь, ну, там, на пару минут уйдешь в свои мысли, это помогает, да, это как-то и в гармонию с собой ты приходишь, ну, думаешь, ну, пишешь и пишешь, уже случилось, уже все.
Уже никуда не денешься.
Да, 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 на что подготовился, на то и напишешь. Вот, и как-то, да, помогает действительно. Для меня вообще самое всегда тревожное – это устная часть. Я, ну, я знаю, что я могу ее сдать, но вот первое, когда английский, да, там же есть письменная и устная часть, они сдаются в разное время. Вот, и когда ты уже сидишь в аудитории, и у тебя включается микрофон, вот, этот, вот ты перед компьютером сидишь, и вообще любые устные экзамены, и вот первые секунды 10, наверное, тебя вот настолько трясет, что ты даже сконцентрироваться не можешь, вспомнить что-то, хотя ты все знаешь. Вот это, наверное, самое сложное, потому что та же литература, ну, спокойно пишешь. Я вообще люблю писать сочинения, вот, и для меня это легко.
К как можно объяснить вот этот страх? Он, кстати, не только у Владислава и не только, когда включается микрофон. По секрету, когда включается камера для наших зрителей, первые полсекунды у меня ступор, потому что говорить в черный экран, говорить в неизвестный микрофон неизвестному человеку, да, то есть не о предмеченной вообще вот это восприятие, оно, в принципе, вводит немножко в нервное состояние. С чем это связано и как это преодолеть?
Ну, мы вообще боимся всего неизвестного. Когда мы теряем контроль, то мы теряем как бы такую внутреннюю опору. Вот. И это нас лишает вот определенной части энергии. А начинаем говорить, вот я даже сейчас заметила, да, начинаю отвечать на вопрос, да, мне как будто немножко собраться надо. Вот. А начинаю говорить, то есть пошло действие. Почему я и сказала, что пугает мозг, а расслабляет тело. Вот, начинаю говорить, начинаю проживать, у меня уже пошла энергия, что-то по ходу, я подключаюсь там, да, к чему-то, и уже начинаю выражать то, что я чувствую. И уже вот в этом процессе как бы все и происходит. То есть надо просто начинать, надо просто идти в эту сторону, даже если она тебя тревожит. Просто маленький шажок, следующий шажок, и пошло действие.
Согласна, есть известные пословицы, да, поговорка или высказывание: «Сделай шаг, и дорога появится». Вот в таких ситуациях, когда действительно ступор, нужно начать, действительно, то есть сделать первый шаг. Ну, может быть, там взять планшет, например, или в рамках экзамена взять ручку в руки, положить листок, там, разгладить все перед собой, как-то упорядочить свое рабочее место и так далее. То есть начать что-то делать. И тогда уже вы переключитесь на действие, и, соответственно, начнется уже работа мозга, и нервное напряжение снизится. Но вот смотрю на вопрос, как не допустить тревоги и волнений. Наверное, все-таки, да, мы не сможем совсем не допустить, а здесь... важно с ним справиться и пустить в нужное для себя русло, потому что же часто говорят о таком оптимуме мотивации, что когда мотивация должна быть на определенном уровне, когда слишком сильно ребенок, родители, учителя замотивированы там, высоченными результатами, то это, естественно, нервное напряжение высоко. И когда не замотивированы совсем, это тоже нехорошо. А вот средний уровень мотивации, когда я должен сдать экзамен и должен сдать его хорошо, вот это самая продуктивная история. Ну и в любом экзамене, конечно, это экзамен не только предметный, но это экзамен с самим собой, а как я могу справляться со стрессом, их будет очень много, и они будут совершенно разные. И каждый экзамен, вот вышли, да, вот экзамен сдал, и еще в копилочку моих навыков совладания со стрессом, тем более, что вы интересуетесь журналистикой, это всегда поможет, пригодится.
Как больше запомнить? Ну вот мы сконцентрировались, нужно запомнить много информации, это не секрет для успешной сдачи ЕГЭ. Да? То есть для этого нужно еще и правильно распределить время. Владислава, поделитесь с нами своим опытом.
Я запоминаю, ну у меня опять же не те предметы, которые нужно прям зубрить, их надо понимать. Вот. И для меня это самое главное. То есть, допустим, та же литература, да, я не... конкретные термины, да, запоминаю, заучиваю, не конкретные, ну, там, вот тебе дают схему сочинения, как на это сочинение писать. Ты, когда понимаешь весь материал, когда ты его охватываешь, ты в любом случае его запомнишь, потому что у тебя есть системное понимание этого. Вот, а если, ну, уже, да, в школе что-то надо выучить, то это, ну, наверное, не очень правильно, но это просто зубрежка, вот. А время я распределяю, я выписываю задачи, которые мне надо сделать, вот, и до какого числа мне их надо сделать, вот, и стараюсь вот как-то так распределить их. Это все равно не всегда получается, особенно когда появляются какие-то там мероприятия, которые не были запланированы, и ты просто не успеваешь что-то сделать, вот, и сидишь все равно в ночь там перед этим дедлайном, делаешь что-то. Ну, такие ситуации бывают, да. Но это, конечно, надо как-то с этим тоже справляться.
Любовь Владимировна, что вы скажете вот на то, что сейчас нам поведала Владислава, да, что правильно, что можно подкорректировать вот в ее схеме?
Очень мне понравилось, что она сказала про планирование, что она задачи записывает и записывает дедлайны. Это очень хороший, на самом деле, так скажем, взрослый способ организации своего времени. Здесь ребятам, особенно в выпускных классах, важно, наверное, можно посоветовать это завести планер, то есть где он будет записывать там, по дням недели, что мне нужно делать в понедельник, вторник, среду и так далее, по времени. Тогда это шанс ничего не забыть, потому что в большом объеме информации всегда можно что-то потерять. Таким образом оно все будет перед глазами. Кроме этого, зафиксировала для себя историю, да, зубрить и не зубрить. И о том, как подготовиться. Ну, и распределить времени. Время свое. Здесь, конечно, во многом индивидуальная история. То есть кто-то может встать в 6 утра и там до 12 ночи условно зубрить, и, наверное, будет результат. А кто-то выспится, покушает, погуляет и выделит на это определенное количество времени с перерывами, и результат тоже будет хороший. Вместе с тем, когда мы говорим про зубрить, это все-таки история непродуктивного запоминания. И оно быстрее, так скажем, уйдет, потому что есть кратковременная память, долговременная память и так далее. Так вот, в долговременной памяти сохраняется информация, которая осознанна, которая переработана нами и которая совместилась с нашим прошлым опытом. И когда мы читаем информацию какую-то, да, материал, мы должны его связывать с тем, что мы уже знаем. А, вот это я уже встречал. А, вот это похоже на вот это. А, вот это мне что-то новое, интересное. И таким образом вот такой осознанный подход, он позволит гораздо, во-первых, больше запомнить информацию, а во-вторых, продуктивнее. И вот время, длительность, так скажем, сохранения информации, она будет выше. Ну, известно, да, в научных кругах это кривая запоминания, кривая забывания, да, особенности запоминания, что для того, чтобы что-то запомнить, нужно эту информацию прочитать, потом через несколько часов, потом на следующий день, потом через несколько дней и так далее. Но эта история, конечно, очень важна, и она работает. Но вместе с тем у каждого может выработаться, и у вас уже в вашем возрасте, наверное, свой алгоритм. И я все-таки за продуктивное запоминание, потому что оно эффективно, и вся эта информация, которая сейчас у вас, она вам не только для ЕГЭ понадобится, потом у вас будет вуз, потом будет работа и так далее, и так далее. И это все пригодится. Конечно, многие взрослые говорят о том, что вот сколько живу, а логарифмы еще не пригодились. Вместе с тем пригодятся, надо верить.
Вот есть план прекрасный, замечательный, все там по делу. Вдруг сваливается что-то внезапное. Угу. Деться от этого, я так понимаю, никуда нельзя, да, Владислава?
Да, да.
Ну, вот никуда не денешься. Как принять, проработать и что делать?
Очень знакомая ситуация. Она продолжается и во взрослой жизни. Так уж устроен наш мир. Про планирование соглашусь, но планирование важно, чтобы оно было гибким. То есть какие-то базовые вещи мы спланировали, наметили, распределили, но всегда важно быть готовым к тому, что что-то пошло не так. С моим состоянием что-то не так, с внешними обстоятельствами что-то не так, ну что-то голова не очень соображает. Есть там благоприятные, неблагоприятные дни, их тоже ну, не отменяли, потому что иногда мы более продуктивны, иногда менее продуктивны. К этому нужно относиться спокойно. И уметь просто в план вносить какие-то изменения. Ну, в общем, корректировать план, такое гибкое планирование. Ни в коем случае из-за этого не расстраиваться, а найти даже какую-то возможность ну, успокоить себя. Ну, я, допустим, туда не попала, ну, наверное, не самое лучшее там, время для меня сейчас, а вот более удобное время будет там, через день. Вот, то есть чем-то себя обязательно поддержать, ни в коем случае не паниковать, не расстраиваться, просто скорректировать планы, все. Это жизнь. Да, это нормально.
Владислава, пробовали уже корректировать свои планы или пока еще вот только сейчас узнали об этом?
Ну, оно само по себе так получается, когда уже ну, надо куда-то сдвигать. Конечно, все равно чаще всего, что оно сдвигается очень неравномерно. И, допустим, вот в один день у тебя мероприятие, во второй день ты приходишь, ты уставший, ты просто ложишься спать. И вот в третий день у тебя куча всего и сразу, и это срочно надо сделать, иначе там что-то будет. Вот. Ну, он сам по себе сдвигается, наверное, да. Конечно, лучше, чтобы был какой-то запасной, ну, вот, запас времени, да, когда ты можешь что-то туда поставить, и в себе в ущерб это не пойдет, и успеешь все сделать. Ну, это тоже с опытом придет.
Я бы здесь добавила про приоритетность. Потому что, когда перед нами стоит какая-то важная задача, то на какой-то период времени, пока мы к ней готовимся, к ее решению, мы все-таки распределяем приоритеты. Более значимые какие-то действия, менее значимые. То есть здесь приходится быть ну, готовым к тому, что я что-то делаю, может быть, в ущерб чего-то. Но всегда нужно не забывать о балансе, чтобы не было такого, что в жизни только одна учеба, больше ничего. То есть приоритетность мы держим в голове, но при этом смотрим, чтобы из жизни ни в коем случае не ушла радость, чтобы был и досуг, и отдых, и интересные встречи какие-то. Потому что мозгу нашему это все нужно. Ему нужны впечатления, ему нужны какие-то новые интересные события. Тогда он гибко работает, и тогда мы справимся. В общем, не зацикливаться.
По мере приближения к единому государственному экзамену, что вы посоветуете, да, планы должны ли становиться жестче? Понятно, что ЕГЭ будет все приоритетней и приоритетней, но вот должны ли становиться планы жестче и насколько?
Каждый ученик степень своей подготовленности оценивает сам. Да? То есть в любой, в принципе, жизненной задаче, да, мы определяем, насколько я готов. И если уже было планирование изначально, да, то, по идее, все должно быть распределено. А если же по каким-то обстоятельствам человек все дотянул до последнего, конечно, он что-то делает, он там во что-то включается, но все равно, понимаете, вам важно прийти на экзамен в устойчивом психоэмоциональном состоянии. Все в голову не впихнешь. И даже рекомендуется за день до экзамена не заниматься, а наоборот позволить в этот день себе какое-то расслабление, какое-то успокоение, переключение для того, чтобы и все эти биоритмы как бы сбалансировались, и работа мозга тоже была, ну, эффективная, не перегруженный мозг, то есть обязательно выспаться. Вот. Последний день как бы лучше именно проявить такую заботу о себе.
Хочется про режим добавить. Конечно, да, такая тривиальная история, все об этом говорят, что режим должен ребенок высыпаться и так далее. Но как бы это ни было тривиально, это очень важно, потому что есть особо замотивированные дети, олимпиадники и так далее, которые ночь напролет готовятся. Они, конечно, молодцы, но мы должны понимать о том, что важно, чтобы не только ребенок сдал экзамен, но он после этого остался еще и здоровым, счастливым, успешным и так далее. И здесь, конечно, задача родителей. Чтобы ребенок высыпался, чтобы ребенок хорошо питался, для того, чтобы организовать эту историю, да, я не скажу проследить, да, лег ли ты спать вовремя, покушал и что-то покушал, а просто помочь ему, да, приготовить вкусный завтрак, да, приготовить обед для того, чтобы ребенок знал, что, ну, не растрачивал и не тратил свое время на то, чтобы найти, что ему покушать и так далее. То есть режим — это очень важно. Ну и вопрос о том, что день до экзамена, ну, наверное, да. Важно дать себе такую передышку, ну и, конечно, важно устраивать такие небольшие передышки в процессе подготовки. Для кого-то это 10 минут, они вышли на балкон, переключились и дальше пошли заниматься, для кого-то этого недостаточно. Кому-то из ребят до сих пор, да, несмотря на то, что ему 16-17 лет, будет очень эффективно, там, не знаю, полчаса полежать, отдохнуть, вздремнуть, я не знаю, у всех по-разному бывает, и они действительно станут как новенькие, да, и будут учиться. И, конечно, очень хочется, чтобы помогали родители. Помогали не только в рамках контроля, да, покажи, сколько ты сегодня выучил, покажи, посчитай странички, сколько ты сегодня прошел, а в плане поддерживающей позиции. Это наша общая задача. Мы с тобой должны это преодолеть, я рядом. У меня в жизни были много таких ситуаций, здесь очень полезно делиться собственным опытом, что у меня были в школе экзамены, в университете, на работе у меня тут курсы повышения квалификации, не знаю, переподготовка и так далее. У всех много таких событий. И чтобы ребенок понял, что он не один, и, собственно, вот его взрослые люди, которые вокруг него, уже тоже это проходили. И прошли успешно, значит, и у него все получится.
Спасибо вам огромное сегодня за советы, за интересные лайфхаки и, конечно, за упражнения, да, на то, чтобы успокоиться и справиться с волнением. Спасибо.
Да, спасибо.